В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Схинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Почем земля за один лари? Политическая цена строительства одной отдельно взятой подземной парковки.
Я считаю, что все это неправильно и, конечно, делается для одного человека. Ему и так принадлежит вся Грузия, покупает, что хочет и где хочет, а тут еще и бесплатно передают ему землю.
Глаз вопиющего в великой стране. Почему в великой стране важнее права индейцев, а не права шапсугов?
Есть ощущение, что гаранту Конституции, президенту России, безразлична судьба гражданина его страны. А может быть, он не услышал ни одного обращения в свой адрес? А может, президент России не имеет права высказать свое мнение, когда суды нарушают Конституцию?
Нет такой партии. Политический спектр в Схинвале стал уже на справедливость, труд и развитие.
Законодательство требует о политических партиях, значит, там две нормы. Одна из них, партия должна либо участвовать в двух выборных циклах предыдущих, либо в двух выборных циклах мы не участвовали.
Это, а также о том, что случилось во дворе храма в Джавахете, все об альянсе патриотов, почему сепаратисты поздравляют Каталонию и с чем именно, как тюремный триллер «Попытки в Грузии» становится полицейским и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали 58 человек. В Еврокомиссии назвали референдум в Каталонии незаконным. На Украине задержали подозреваемых в терактах. Ответственность за массовое убийство в Лас-Вегасе, штат Невада, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Жертвами преступления, по последним данным, стали 58 человек, более 500 ранены. Как сообщает шериф Лас-Вегаса Джо Ломбардо, 406 человек госпитализированы в больнице Лас-Вегаса. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с событиями в Лас-Вегасе. Стрелявший Стивен Педок, ему 64 года. По последним данным, он покончил с собой еще до прибытия полиции. Мотивы его действий пока неизвестны. Сообщается, что полиция нашла женщину, которая находилась в одной комнате со стрелком. Также обнаружен его автомобиль. Стрельба произошла на музыкальном фестивале Route 91 Harvest. Педок вел огонь с 32 этажа отеля Mandalay Bay. По последним сообщениям, у него с собой было не менее 10 единиц оружия. Район происшествия оцеплен полицией. Утверждается, что стрельба в Лас-Вегасе – одно из самых кровавых происшествий в истории Соединенных Штатов после терактов. Представители Еврокомиссии назвали референдум о независимости Каталонии незаконным. Однако призвали испанское правительство начать диалог. Официальный представитель главы ЕС Маргаритис Схинас на очередном брифинге заявил.
Согласно Конституции Испании, вчерашнее голосование в Каталонии не было законным. Это внутренний вопрос Испании, который должен решаться установленным в Испании конституционным порядком.
Схинас добавил, что пришло время для единства и диалога, а не для насилия. Ранее заместитель министра иностранных дел Германии Михаэль Рот заявил в понедельник, что события в Каталонии стали тревожными, а сепаратизм не является ответом на проблемы, с которым сталкивается регион. Все члены ЕС должны уважать и строго придерживаться принципов и правил верховенства права и демократии, отметил он. Рот также сказал, что политические конфликты в Европейском Союзе должны решаться путем диалога, а не насилием на улицах. Об этом он заявил после полицейской акции с использованием насилия после голосования на референдуме о независимости. Пресс-секретарь правительства Германии в понедельник опроверг сообщение испанских СМИ о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой беседовал в воскресенье по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Россия последовательно считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС. По последним данным, после референдума в Каталонии в столкновениях с полицией пострадали 844 человека. МВД Испании сообщает о 12 раненых полицейских. Власти Каталонии обратились к Евросоюзу с призывом вмешаться в ситуацию. Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании группы, которая, по версии следователей, занималась разжиганием международных конфликтов. По информации Авакова, злоумышленники – жители Черкасской области. Их задержали, когда они якобы ехали взрывать венгерский памятник на Верецком перевале Закарпатской области. Утверждается, что при задержании полицейские обнаружили гранаты и специально подготовленное взрывное устройство с газовым баллоном для детонации. Аваков отмечает, что образцы ДНК и признательные показания позволили определить причастность задержанных к целому ряду преступлений на Украине. В частности, они оскверняли синагоги в Черновцах и Львове. В Умане 21 сентября они взорвали гранату. В результате взрыва пострадали граждане Израиля. Следователи также выяснили, что летом задержанные бросили гранату в посольство США в Киеве. Также доказана причастность участников группы к взрыву на улице Грушевского в День независимости Украины 24 августа. Нобелевская премия 2017 года за исследования в области физиологии и медицины присуждена группе ученых из США Майклу Янгу, Джеффри Холлу и Майклу Росбашу. Об этом сообщил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института в Стокгольме.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Протест оппозиционеров и общественников в Тбилиси продолжается. Они выступают против передачи около 7 тысяч квадратных метров земельных участков в центре столицы Грузии за один лари компании, связанной с основателем грузинской мечты, миллиардером Бедзиной Иванишвили. В знак протеста сегодня активисты национального движения перекрыли улицу Шартава перед зданием столичной мэрии. Подробности в сюжете Мзии Паресишвили.
Холодный осенний проливной дождь не помешал активистам оппозиционного нацдвижения более 3 часов пикетировать здание тбилисской мэрии. Митингующие перекрыли проезжую часть одной из центральных улиц Шартава. Скандируя «Рабы Иванишвили», лидеры бывшей партии власти добивались встречи с градоначальником Давидом Нормани. Они требовали приостановить исполнение решения городского совета Сакребулу. 29 сентября, несмотря на ярый протест оппозиции, 25 депутатов грузинской мечты удовлетворили запрос компании «Табори Резорт», аффилированной с основателем грузинской мечты, миллиардером Бедзиной Иванишвили. За символическую цену в один лари они передали ей около 2000 квадратных метров земельного участка в центре Тбилиси, у сквера Пушкина для строительства подземной автостоянки. Еще 5000 квадратных метров достанется компании у территории ботанического сада на склоне горы Табори в районе Солулаки, вблизи резиденции Иванишвили. И хотя компания обязуется инвестировать 1 000 000 лари во благо города, передачу рекреационных зон в исторической части столицы в частное владение, оппоненты власти считают недопустимым. Об этом говорил в ходе акции протеста депутат, один из лидеров нацдвижения, движение «Никамелия».
Этот факт должен быть опротестован не сторонниками нацдвижения грузинской мечты или Борисской партии, или каких-либо других партий. Все жители Тбилиси не должны мириться с тем, что один человек, Иванишвили, решил завладеть центром Тбилиси, сквером Пушкина.
Участники акции протеста добивались встречи с мэром столицы Давидом Нормани. Они требовали от него приостановить исполнение решения и дождаться итогов выборов 21 октября в местные органы самоуправления. самоуправления, но вместо мэра с протестующими стали говорить полицейские. Они в течение 3 часов тщетно пытались вытеснить протестующих с проезжей части оживленной улицы Шартава из проспекта Костава. Задержаны 6 активистов нацдвижения. Не столь шумный, но все же демарш устроил по данному вопросу независимый депутат Сакребуло и кандидат в мэры Тбилиси Олег Алисашвили. Сегодня он в знак протеста покинул городской совет.
29 сентября Сакребуло Тбилиси выступил не в роли избранного народом представительского органа, который должен обсуждать проблемы людей и Тбилиси, а в роли нотариального бюро, обслуживающего одного человека. Я призываю оппозиционеров и всех тех, у кого есть честь и гражданская ответственность, оставить тбилисское Сакребуло. Этим они докажут, что не являются рабами нотариального бюро одного человека.
Но на призыв Элисашвили в Сакребуло никто не отозвался. Его решение не поддержали не только представители правящей силы, что само по себе понятно. Его не поддержали и оппозиционные депутаты. Последние, хотя и возмущены, но, как заявила, к примеру, лидер фракции республиканцев Хатуна Самнице, они следуют своей повестке дня. Мы считаем, что очень важно до истечения срока полномочий оставаться вовлеченными в обсуждение всех вопросов. Что касается тех, к кому сегодня взывали протестующие, то ни Тбилисская мэрия, ни компания Табори Резортс, ни тем более сам Бидзина Иванишвили никаких заявлений не сделали. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Продолжим тему. Наш корреспондент Серго Бригвазе поинтересовался у жителей столицы, как они реагируют на подобное землепользование.
Как вы относитесь к тому, что происходит вокруг передачи земли Бидзине Иванишвили? Считаете ли вы, что все это делается во благо жителей Тбилиси?
Все это делается для Иванишвили. Причем тут народ? Как вы думаете, если бы я предложила какой-то проект, мне бы отдали землю за 1 лари? Что вы говорите?
Это не частная собственность, государственная собственность. Это народ должен этим пользоваться. Так что Иванишвили не будет Шеварнадзе, то это должно быть для народа.
Все это неправильно. Государство находится в тяжелом положении, как и народ. Неужели он не мог заплатить за эту землю, чтобы деньги эти использовали во благо народа? Люди ходят голодные, всем очень тяжело. А теперь пускай делают то, что обещали. Пусть сделают стоянку, хоть как-то оправдают свои действия. Если город хоть немного разгрузится от машин, это будет хорошо. Но все же отдавать землю за 1 лари – грех.
Если компания Иванишвили планирует сделать там что-то полезное, конечно, было бы хорошо, если бы они делали бы это за свои деньги. Передавать земли людям, которые могут себе позволить заплатить за них, не самый лучший вариант. Более того, я считаю, это неприемлемо. Однако стоит все же подождать и посмотреть, что конкретно они планируют сделать на этой земле. Может, они удовлетворят какие-либо потребности граждан. Я считаю, что все это неправильно и, конечно, делается для одного человека. Ему и так принадлежит вся Грузия, покупает, что хочет и где хочет. А тут еще и бесплатно передают ему землю. Наша страна очень маленькая, нас тут живет несколько миллионов человек, но принадлежит все одному человеку. Как так можно?
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Делегация Альянса патриотов вновь отправилась в Москву. Члены оппозиционной партии уверяют, что именно у них получится таким образом восстановить территориальную целостность страны. Ратующие за диалог с Россией намерены восстановить парламентское сотрудничество, для большей убедительности выводят на улицы своих сторонников. Владимир Унанянц с подробностями.
Депутаты парламента Грузии отправились в Москву на переговоры с представителями Российской Госдумы. Состав делегации Альянса патриотов тот же, что пару месяцев назад. Ада Маршаня, Георгий Ломи и Нато Чхеидзе сформировали некую группу парламентской дружбы, которая ставит своей целью договориться с Москвой по вопросу Абхазии и Южной Осетии. По словам Ады Маршани, делегация также намерена продавить идею провести переговоры в формате
НАТО-Грузия-Россия.
Состав делегации такой же, как и в первый раз. Главная тема разговора для нас всегда будет, куда бы мы ни приехали, тем более в Москву, наши территории, наш Сухуми и наш Цхинвали, и тяжелейший вопрос объединения нашей страны.
Впрочем, коллеги патриотов по грузинскому парламенту в бескорыстность инициативы не верят. Если правящая партия подчеркнуто дистанцируется от челночной дипломатии Альянса, предпочитая не комментировать частные, как выразился спикер парламента Иракли Губахидзе, контакты соратников Ирмы Инашвили Давида Тархан-Маурави, то представители прозападной оппозиции видят в активности Альянса патриотов на российском направлении руку негласного лидера грузинской мечты, бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили, говорит представитель Европейской Грузии Серго Ратьяни.
Этим Иванишвили пытается понравиться Путину. Он демонстрирует России, что пророссийская сила в Грузии представлена в парламенте, и члены парламента Грузии приезжают в Россию и сотрудничают с оккупантом.
С такой позицией согласны и в Едином национальном движении. По мнению сторонников Михаила Саакашвили, появление депутата высшего законодательного органа Грузии в Москве однозначно должно быть осуждено на самом высоком уровне. Иначе получится, что Россия выигрывает информационную войну, говорит член ЕНД Роман Гуцеридзе.
Она уже пробралась в парламент. В законодательном органе у нее уже фактически появилась какая-то лоббистская группа, что очень плохо для нашей страны.
Это уже второй за последнее время визит грузинских депутатов в Москву. В середине июля члены партии, которая представлена в парламенте 6 народными избранниками, проводили переговоры в Госдуме, по итогам которых было решено создать межпарламентскую рабочую группу. С российской стороны вопрос курирует член комитета по делам СНГ, представитель фракции КПРФ Леонид Калашников. Последнего патриоты даже пригласили в Грузию, но их коллеги из других партий, представленных в грузинском парламенте, инициативу о переговорах в таком формате не поддержали. Скептически относится к московским вояжам Альянса патриотов и другой сторонник переговоров с Россией. Лидер демократического движения Нино Бурджанадзе считает, что патриоты пытаются усидеть сразу на двух стульях, заигрывая и с Москвой, и с Брюсселем. Нино Анзоровна считает, что такой треугольник заранее обречен на провал. Впрочем, перед визитом в Россию Альянс патриотов постарался подготовить почву на родине. В воскресенье в Тбилиси прошел довольно крупный митинг в поддержку декларируемых ими политических взглядов.
У правительства есть время до 22 октября отреагировать на требования участников акции. Эти требования касаются осуществления действенных шагов в сторону восстановления территориальной целостности Грузии и прямого диалога с Сухуми, Цхинвали, а также российской стороной.
Заявила одна из лидеров Альянса патриотов, кандидат в мэры Тбилиси Ирма Инашвили. Уверенный тон Инашвили имеет под собой некоторые основания, считают наблюдатели. Альянсу патриотов удалось вывести на центральный проспект грузинской столицы несколько тысяч своих сторонников и даже перекрыть движение. В российских СМИ акцию тут же окрестили многотысячным маршем за нормализацию отношений с Москвой. Поможет ли это патриотам на переговорах, сказать трудно, но такая активность партии, которую многие в Грузии считают прямо аффилированной с Москвой, в преддверии выбора в органы местного самоуправления вызывает опасения у прозападных политических сил. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Столкновение между спецназом и местным населением в селении Кумурдо в Джавахете остается в центре внимания. В результате столкновения были ранены несколько человек. В причинах противостояния разбирался наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
По версии МВД Грузии, противостояние в селе произошло из-за попытки местных жителей силой проникнуть на территорию храма X века, находящегося на балансе Минкультуры.
Сотрудники охраны полиции не дали им возможности проникнуть на территорию храма, после чего часть местных жителей физически стала им противостоять, а прибывшую на место полицию они забросали камнями. В результате происшествия пострадали полицейские и были повреждены несколько автомобилей МВД. На место происшествия сразу прибыл министр ВД Георгий Мхабришвили. Он встретился с местным населением. К этому времени ситуация в селе Кумурдо разряжена.
Говорится об официальной сводке МВД от 1 октября. Летом прошлого года силами агентства по защите культурного наследия на территории храма начались реставрационные работы. По информации ведомства, их планируется завершить к 2020 году. В ходе работ будет восстановлен разрушенный купол и срезан пласт земли высотой в 3 метра до основания храма. После начала земляных работ на территории храма были обнаружены людские останки. Местные жители перезахоронили их в братской могиле у ограды храма. По мнению гендиректора агентства по охране культурного наследия Николоза Антадзе, найденные останки в большей мере относятся к периоду советизации Грузии.
Думаем, эти кости относятся к временам репрессий 20-30-х годов прошедшего столетия, так как у большинства найденных останков наблюдаются простреленные черепа. Там же обнаружено множество патронов и гильз, которые относятся к периоду насильственной советизации нашей страны.
А по словам главного реставратора храма Виссариона Кулбая, местные жители не препятствовали восстановлению храма.
Кто работает тут, против нас нет никакой агрессии. Просто в тот день некоторые люди силой попытались проникнуть на территорию храма. Повторюсь, против нас агрессии нет.
На сегодняшний день на территории храма продолжаются работы. Объект охраняет дюжина невооруженных полицейских. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему о том, что произошло. Мы беседуем с главным редактором проекта «JNews GE» в Жвахете Риммой Гаребян. Конфликт в селе Кумурдоу давний. А почему прорвался он именно сейчас?
Нам тоже это очень интересно, почему именно 30 сентября это произошло. Тут нет вопроса принадлежности церкви. Жители Кумурдоу об этом сегодня абсолютно ничего не говорят. Конфликт был не из-за этого. Уже почти 2 года, как идут работы по реставрации собора 10 века. И в результате земельных работ с территории церкви выходят кости. Кости захороненных там предков жителей. У жителей был такой обычай хоронить там очень уважаемых людей, детей или некрещенных. Конечно же, жители сначала жаловались, протестовали, но, конечно, им объяснили, ну что поделать, реставрация, должны копать, выходят эти кости. Кости были собраны и перезахоронены.
А где были перезахоронены?
На территории церкви. И жители с тех пор говорят, что хотят, то есть они заказали хачкаш, как бы надгробный камень. И жители говорили, что мы должны поставить хачкар, установить хачкар, чтобы, ну, как бы считалось могилой. На протяжении этих нескольких месяцев были некоторые встречи с участием депутатов парламента, местных властей, с участием духовных предводителей и Грузинской православной церкви, и Армянской апостольской церкви. Конечно же, говорили, что давайте с этим пока подождем, то есть реставрация, посмотрим, как, что будут делать в процессе реставрации, как бы потом установим. И вот этот вопрос как бы был заморожен с июля 2017 года. И вдруг вот 29 сентября вечером мы узнали, что утром собираются установить хачкар. И 30 в 11 часов утра, когда мы туда пошли, там уже жители собрались, и полиция тоже там была, и не пустили их во двор церкви. И от этого жители, начала ситуация накаляться. В принципе, случилось то, что случилось 30-го, и были уже позваны эти войска специального назначения.
Рима, вы сказали, что в июле был заморожен этот вопрос. Это значит, что были какие-то предварительные договоренности?
В июле или в мае была встреча. 11 мая, вот сейчас я открыла материал, чтобы конкретно сказать. 11 мая, например, была встреча жителей с армянским и грузинским духовенством. То есть там конкретно был митрополит Николос Пачуашвили и викарий Бабкен Салбиан, то есть местные предводители духовные. И вот на этой встрече жители выразили, как бы сказали о своей жалобе. Духовные предводители послушали их, были, в принципе, с ними как бы согласны, то, что да, как бы нельзя оставлять вот кости так, в таком состоянии, нельзя разбрасывать. И вот тогда конкретно была договоренность сделать так, чтобы ни одна из костей не была утеряна. собрать их и пока подождать, пока реставрация как бы закончится, и потом решить этот вопрос, чтобы не было так, что опять захоронят, опять вдруг выкопают.
Почему тогда жители, ну, получается, что они пошли вопреки этим договоренностям?
Ну, знаете, эти договоренности как были? Устные были договоренности, не то чтобы там что-то подписали, что договорились. Они не решили даты, когда вот начнут решать этот вопрос. То есть там сказали, что как бы Хачкар уже заказан, и как бы, наверное, скоро он будет готов, да? И вот этот вопрос так и был оставлен, и мы, наверное, попытаемся разобраться в этом, то есть найти причину, почему конкретно в этот день, почему сейчас это случилось.
Некоторые полагают, что причины могли быть вполне политическими, связывают это, с одной стороны, с активностью в Армении, с другой стороны, с близостью выборов в Грузии.
В принципе, то, что сейчас у нас здесь предвыборный такой момент, предвыборная ситуация, наверное, у каждого появляется какое-то подозрение, что, может быть, это какая-то политическая провокация. Ну, в принципе, только на том, чтобы подозревать, то есть, не знаю, громкие заявления оставим политикам, а мы поищем именно обоснование этому, и если найдем, наверное, напишем об этом. То есть, реально, если это какая-то политическая провокация, то, я не знаю, вот этот провокатор, чем он думал, сегодня уже стал вопрос, обостренный вопрос между как бы конфликт, армяно-грузинский конфликт. И уже ставится вопрос, что вот опять-таки джалахети, сепаратизм и так далее, тому подобное, церковь грузинская, армянская. То есть вот эти вопросы, которые, не знаю, спали или были решены когда-то, сейчас они опять стали обостряться. Наверное, это кому-то выгодно.
5 лет прошло после обнародования знаменитых кадров пыток в грузинских тюрьмах. Что изменилось за это время? Какова сейчас ситуация? И что теперь происходит? Ответы на эти вопросы и другие в исследования подготовлены фондом «Открытое общество Грузии». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Правозащитники сходятся во мнении, что, несмотря на прогресс, достигнутый за 5 лет, ряд проблем в этой сфере остается нерешенным. Пытки и нечеловеческое обращение с заключенными больше не носят системный характер. Однако сейчас они в каком-то смысле перекочевали в полицейские участки. Наиболее острой проблемой в этом свете является отсутствие независимого следственного механизма для расследования преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов, говорит представительница фонда «Открытое общество Грузия» Софуа Сатиани. Сегодня ими занимаются Генинспекция МВД и Главная прокуратура Грузии. Согласно данным неправительственного сектора, с 2014 года по сегодняшний день различные НПО и аппарат народного защитника 91 раз обращались с требованием расследовать возможные случаи несоответствующего обращения с задержанными. Из них уголовное преследование было начато лишь в 2 случаях, и в конечном счете ни по одному из дел обвинительный приговор вынесен не был, говорит Асатиани.
На фоне прогресса в пенитенциарной системе серьезным вызовом являются факты бесчеловечного обращения в полицейских учреждениях. То, что на сегодняшний день уменьшилось число случаев пыток в учреждениях по исполнению наказаний, напрямую связано с политической волей. У нас нет механизма, который мог бы дать нам гарантии того, что в будущем при другой власти или, может, при этой же, эта проблема вновь не станет актуальной.
Говорит Сопуа Сатиани. Как правило, прокуратура возбуждает дело, которое впоследствии тянется бесконечно, говорит Софа Вердзаули, представляющая Центр по исследованию и мониторингу прав человека. Зачастую из-за отсутствия видеозаписи и общения полицейского с гражданином последнему крайне сложно доказать, что его оскорбляли или же он подвергался физическому насилию. На сегодняшний день фактически еще ни одно громкое дело, где гражданин обвиняет представителя правоохранительных органов в несоответствующем обращении, не было доведено до конца, говорит Вердзаули.
Наряду с другими организациями у нас также в производстве есть подобные дела, в том числе и громкое дело, когда в Кахетии гражданин был доставлен направлен в полицейское управление абсолютно здоровым, а вышел с переломом 3 ребер. Несмотря на то, что было сделано не одно обращение в адрес правоохранительных органов, этому человеку так и не был присужден статус потерпевшего.
С 2013 года в грузинских тюрьмах не было зафиксировано ни одного случая бесчеловечного обращения и пыток, заявила в свою очередь председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Бесели, которая также присутствовала на презентации исследования. По ее словам, сейчас правительство Грузии работает над проектом создания нового независимого следственного механизма. Впрочем, представители неправительственного сектора говорят, что на официальном уровне согласованного мнения относительно этого вопроса правительством высказано не было. По словам Софуа Сатиани, какой бы ни была модель, предложенная правительством, она не будет соответствовать необходимым критериям, если механизм не дистанцируется от прокуратуры и полиции. При этом независимый следственный механизм в обязательном порядке должен быть наделен функцией уголовного преследования, считают правозащитники. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Эскинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Депутаты от оппозиционной партии «Альянс патриотов» Грузии Ада Маршания, Георгий Лумия и Нато Чхеидзе во второй раз отправились в Москву для переговоров со своими российскими коллегами. По словам Маршания, центральной темой станет развитие отношений между двумя странами и вопрос территориальной целостности Грузии. Она добавила, что визит продлится несколько дней. Представители «Альянса патриотов» вернутся в Грузию ориентировочно уже в четверг, 5 октября, передает «Вестник Кавказа». В первый раз грузинские парламентарии прилетели в Москву в середине июля и провели встречу с депутатами Госдумы, договорившись о создании межпарламентской рабочей группы. Оппозиционеры, у которых 6 из 150 мест в парламенте Грузии, отправились в Россию по собственной инициативе. Независимый кандидат в мэры Тбилиси Олеко Элисашвили в знак протеста оставил пост депутата столичного Сакребулу раньше положенного срока. Заявление об уходе депутат сделал сегодня на специальном брифинге. Протест депутата вызвало решение Сакребулу от 29 сентября, которое изменило статус Пушкинского сквера и прилегающей территории на площади Свободы в центре Тбилиси. Элисашвили стал депутатом Сакребулу в 2014 году, победив на выборах в одномандатном округе Сабурталу как независимый кандидат. В Сакребулу он часто выступал с критикой правящей партии. На предстоящих выборах Элисашвили баллотируется на пост мэра грузинской столицы в качестве независимого депутата. На судебном заседании в Краснодаре по делу шапсукского старейшины Руслана Гвашева будет присутствовать инициативная группа из Абхазии, сообщил руководитель международного проекта «Кавказ. Наш общий дом» Давид Дасанья. Отсутствие реакции со стороны абхазских властей на ситуацию с Гвашевым он назвал провалом в политике. Гвашев находится в критическом состоянии, но при этом он не собирается прекращать голодовку или приостанавливать ее до заседания суда. Его сторонники опасаются, что из-за истощение организма он может не дожить до судебного заседания, запланированного на 5 октября, информирует Кавказский узел. По словам Давида Дасанья, в состав делегации инициативной группы, которая поедет в Краснодар, войдут порядка 30-40 человек. Если власти Краснодарского края вынесут Гвашеву еще раз обвинительный приговор, а не оправдательный, то я им не завидую. Мы поднимем всю Абхазию, заявил он. Ранее Дасанья заявлял, что в случае, если Руслану Гвашеву не будут принесены извинения, инициативная группа из Абхазии отправит людей в село Большой Кичмай, которые присоединятся к бессрочной акции голодовки. Министерство финансов Грузии представило проект госбюджета на 2018 год, согласно которому для Министерства здравоохранения запланированы рекордные 3,5 миллиарда лари. Это на 112 миллионов лари больше, чем в бюджете 2017 года, передают новости Грузии. Согласно проекту госбюджета, финансирование программы всеобщего здравоохранения повышается на 44 миллиона лари и составит 704 миллиона. Это больше того, что запланировано запланировано в бюджете для финансирования Министерства обороны, бюджет которого в 2018 году предусмотрен на уровне 702 миллионов лари.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчерашний референдум в Каталонии активно обсуждается во всем мире и, конечно же, в Абхазии. В частности, МИД самопровозглашенной республики принял, откликаясь на его результаты, заявление. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Более полутора веков назад Маркс и Энгельс решили привнести свое серьезное учение, толику эпатажа и мистики, и начали знаменитый манифест коммунистической партии интригующей фразой «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Ныне, как известно, этот призрак Европу уже покинул и блуждает только где-то в маленьких дальних уголках земной цивилизации, на острове в Карибском море и в северной части Корейского полуострова, но похоже, что с конца 20 века его сменил призрак сепаратизма. Не только вчера, 1 октября, когда в автономной области Каталония проходил референдум по ее отделению от Испании, но и в предыдущие пару недель эта тема была среди топовых в СМИ многих стран и, разумеется, активно обсуждалась в абхазском обществе. Конечно, руководителей стран-членов ООН возникновение новых государств совсем не радует, особенно если и в их собственных есть предпосылки для развития подобных процессов. И также абсолютно понятно, почему в Абхазии и других частично признанных или вовсе не признанных государствах победителей на каталонском референдуме восприняли как естественных союзников в своей борьбе. Заменив слова в известной арии Тореадора из оперы «Кармен», можно сказать: «Каталонец, абхаз, друг и брат». В сегодняшнем заявлении МИД Абхазии сказано: «Нынешние события в Каталонии имеют много общих характерных особенностей с процессами, происходившими в Абхазии в начале 90-х годов. Абхазия, так же как сейчас Каталония, отстаивала свое право на независимое существование исключительно мирными средствами, пытаясь разрешить все противоречия с Грузией в правовом русле. В ответ на это Грузия совершила акт вооруженной агрессии против мирного населения, развязав кровопролитную войну в Абхазии». Конец цитаты. А еще 27 сентября информагентство «Интерфакс» распространило сообщение: «Парламент Абхазии будет готов признать независимость Каталонии в случае положительного результата на референдуме в этом регионе». Конец цитаты. Каждый народ имеет право на свободу и независимость, и именно поэтому Абхазия поддерживает Каталонию, сказал собеседник агентства в парламенте. Во время обсуждения этой публикации в абхазском сегменте социальной сети Facebook один из пользователей выдвинул такую идею: почему бы Абхазии не выступить инициатором создания Всемирной ассоциации частично признанных и непризнанных государств. Развернулось активное обсуждение этого предложения. Я не увидел в данной идее какого-то особого национального самомнения, поскольку сразу вспомнилось про состоявшийся 22 сентября 1990 года в Москве первый всесоюзный съезд представителей национально-государственных, национально-территориальных образований и народов, не имеющих свою государственность, на котором когда-то присутствовал и о котором неделю назад рассказывал на «Эхе Кавказа». Да, тот съезд оказался, как известно, и последним. Союзу оставалось жить чуть больше года. Но Но фактом, подтвержденным московской прессе, является то, что именно маленькая Абхазия, а не какое-то другое из 39 автономных образований СССР, стала инициатором того съезда. Причина очевидна в том, что именно в Абхазии к тому времени сформировалась самая активная в автономиях и ориентированная на поиск союзников вовне общественное движение в защиту национальных интересов. Но нынешняя коллизия, конечно, во многом отличается от той. Некоторые участники интернет-обсуждения с энтузиазмом поддержали названное предложение, а некоторые усомнились в перспективах его воплощения в жизнь, напомнив о том, что государства, о которых идет речь, нередко разделены и противопоставлены друг другу в силу геополитических обстоятельств. Так один из пользователей выложил текст следующего содержания: заявление МИД Албании от 28 августа 2008 года. Министерство иностранных дел осуждает решение России признать независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. В этой связи Министерство иностранных дел твердо отвергает любые попытки провести параллель между Косово и регионами Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Существует бесконечное множество исторических, научных и юридических аргументов, доказывающих, что случай с Косово является уникальным и что примененное решение также является уникальным. Конец цитаты. Да, так, увы, устроен мир. Но как бы то ни было, не устаю удивляться логике единонеделимщиков всех времен и народов. Неужели они сами верят в то, что говорят, когда, скажем, провозглашают: референдум незаконен, поскольку противоречит испанской конституции? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему. Теплая, даже сочувственная тональность обсуждения возможной каталонской независимости заставила нашего постоянного автора Мурата Гукимухова поинтересоваться у российских экспертов, в чем причина такого сочувствия к не своим сепаратистам.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что результаты референдума в Каталонии восприняты с удовлетворением в Южной Осетии и Абхазии. Ожидания или даже пожелания именно таких итогов звучали в социальных сетях еще неделю назад. С плохо скрываемым удовлетворением о результатах референдума и назревающим в Испании кризисом рассказывали сегодня и российские телеканалы. Все это производило впечатление, как будто бы центральные российские СМИ занялись пропагандой сепаратизма. По мнению российского психолога, академика Российской академии образования Александра Асмолова, ситуация заключается в том, что в массовом сознании россиян преобладает международный дискурс, связанный с различного рода конфликтами по всей планете. В этом дискурсе все время акцентируется внимание, что США и Европа, в данном случае Испания, всячески выступают как оппозиционеры различных форм сепаратизма, едва ли неправедного, и душат этот сепаратизм, говорит Александр Асмолов.
С моей точки зрения, за подобного рода освещением СМИ мировых событий стоит задача, чтобы думали больше о Каталонии и меньше о себе. Эта задача достигается. В общем, в Москве больше думают о Каталонии и сочувствуют Каталонии как Донбассу, но вместе с тем не знают и не чувствуют ее других последствий. Как только мы начинаем любить сепаратизм в Каталонии, мы сами этого четко не рефлексируя, поддерживаем любые центробежные силы со своей собственной стране.
Вот интересно, как бы освещала официальная российская пресса, например, попытку провести аналогичный референдум в одном из субъектов России. Российский политолог Сергей Маркедонов так объясняет повышенный интерес жителей Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха к референдуму об отделении, будто в Каталонии или Шотландии. Дело в том, говорит Сергей Маркедонов, что у жителей непризнанных территорий есть такая иллюзия, будто бы какой-то более или менее удачный прецедент самоопределения может помочь их собственному самоопределению, говорит Сергей Маркедонов.
Есть определенная иллюзия, что существуют некие стандарты признания государств, признания борьбы за самоопределение, и что чем больше таких случаев будет, тем легче, собственно, и легитимизировать и продвинуть. Вот, собственно говоря, природа в этом. Ну, это действительно старая такая надежда. Вот особенно мои многие друзья из Абхазии, Карабаха, вот там вот получилось, глядишь, и до нас очередь дойдет. А это иллюзия. В общем, реально-то, как правило, нигде не работает. Что, разве самоопределение Косово помогло легитимизировать сюжет с Крымом, Донбассом и Абхазией? Нет. или сюжет с Северным Кипром как-то изменился в зависимости от Косово, скажем. Нет же, не поменялось ничего.
Ну а что все-таки нужно, чтобы очередь дошла?
Для того, чтобы очередь до кого-то дошла, нужно, чтобы сильные мира сего, так сказать, в эту очередь встали. Когда, извините, США со всей натовской мощью стоит за Косово, ну, замечательно, прецедент самоопределения, да?
Конечно, параллели между событиями в Испании и на Кавказе, мягко говоря, не очевидны. Но кому и когда это мешало развернуть ассоциативный ряд, выявить связи, провести аналогии? Тем более кавказцам, которые могут без подготовки произнести прекрасный 20-минутный тост на любую тему. Тем более, когда это еще и удовольствие лишний раз указать на несовершенство или даже кризис той системы координат, из которой тебя выбросили и поставили в положение второго сорта. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Отвлечемся от Каталонии, есть и другие параллели. Почему великой стране важнее права далеких индейцев, чем своих же шапсугов? Или кто услышит Руслана Гвашева, блок Изиды Чани?
«Если выстрелить в прошлое из пистолета, оно выстрелит в тебя из пушки», — говорил Руслан Гвашев в одном из интервью. Но история ничему не учит, во всяком случае политиков. Все они, вне зависимости от географии, живут по принципу «сила есть, ума не надо». В российской Головинке Краснодарского края 22-й день голодает лидер крохотного народа при причерноморских шапсугов. Вина 60-летнего Руслана Гвашева заключается в том, что он в соответствии с традициями своего народа провел моление по тюльпановым деревам, память о жертвах русско-кавказской войны. Ни митингов, ни призывов к насилию, ни националистических лозунгов. Помолились, поели традиционную в таких случаях пищу, не скандалили, не дебоширили, к спиртному и наркотикам не притрагивались, никого не оскорбляли и даже не обвиняли в трагедии своего народа. И вот эти, по сути, свои поминки более чем столетней давности суд Лазаревского района приравнял к акции протеста и осудил Руслана Гвашева. В Абхазии, Турции, Америке шапсуги, абхазы, адыги и черкесы проводят акции протеста, пытаясь привлечь внимание российской общественности к нарушению прав коренного малочисленного народа, которому Конституция России они гарантированы, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства и отношения к религии. Кавказские старейшины обращаются к властям Краснодарского края, правозащитным организациям России, к СМИ. Реакция нулевая. Большая часть российских СМИ игнорирует выходящие за пределы закона решения Лазаревского суда города Сочи. Требования Гвашева, обращения, заявления, митинги и акции протеста, которые, слава богу, не везде еще запрещены. Всем им не до Гвашева и не до шапсугов. Впереди выборы, и российским СМИ, которые бывают очень обеспокоены нарушением прав человека и народов, населяющих все страны мира, важнее сообщить читателям и зрителям о ротации губернаторов, которую осуществляет Путин, или о женщине, которая задолжала денег собственным детям. Подборки новостей сочинских информагентств — сенсации другого рода. Показ Матильды, который, оказывается, прошел без эксцесса. Учение спасателей и даже ценнейшая информация о том, где намерены россияне встречать Новый год. Никого не волнует, что яркий общественный деятель Руслан Гвашев может не дожить до суда. Сегодня 22-й день его бессрочной голодовки, и рядом с ним только родные и близкие. Власти этого российского региона не удосужились даже позаботиться о том, чтобы рядом с голодающим дежурила скорая помощь. Полным молчанием обходят тему и российские политики, правозащитные организации, НПО. Есть ощущение, что гаранту Конституции, президенту России, безразлична судьба гражданина его страны. А может быть, он не услышал ни одного обращения в свой адрес? А может, президент России не имеет права высказать свое мнение, когда суды нарушают Конституцию? А если шапсуги соберутся под молельным деревом, чтобы вспомнить своих соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне, Лазаревский Верховный суд города Сочи тоже вынесет обвинительный приговор организаторам акции? Или права и свободы народов города, прописанные в Конституции, не касаются отдельно взятых причерноморских шапсугов, веками живущих на территории Большого Сочи? В ситуации такого полнейшего игнорирования я не удивлюсь, если кассационная инстанция признает решение Лазаревского суда законом. Это грустная действительность, в результате которой вспоминаются все вековые обиды. От насильственного выселения народов Кавказа до сегодняшнего дня идиотского запрета на лезгинку в общественных местах. Старейшины Кабардино-Балкарии в своем обращении указывают, что адыги, древнейшие жители Кавказа, не упомянуты в уставе региона в качестве одного из коренных народов. Решение Лазаревского суда, как и молчание политиков, это и есть история, которая ничему не учит. Малым народам надо совсем немного, чтобы женщина, много десятилетий живущая в Мацисте, не удивлялась тому, что есть такой народ шапсуги, чтобы им дали право говорить и читать на родном языке, записали в реестр региона, позволили молиться под древним тюльпановым деревом и вспоминать соотечественников, погибших, защищая родину. Вот она гарантия спокойствия в регионе, без всякой силы. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачания, из Сухума.
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия стала на одну партию меньше. Справедливость, труд, развитие прекратила сегодня свое существование. Ее лидер Хоа Гаглойте объясняет это условиями действующего на территории республики законодательством. За сокращением партийного спектра следит Ирина Келексаева.
Объявление об очередном съезде партии «Справедливость, труд, развитие» было опубликовано накануне в местных СМИ. Специальный пост по этому поводу разместили в социальных сетях. Всех неравнодушных граждан Южной Осетии призывали прийти в здание городского совпрофа, так как в работе плановых отчетно-выборных мероприятий политических партий должно принимать участие порядка 200 их членов. Партия СТР рекомендовала единомышленникам явиться на предстоящий съезд еще и потому, чтобы, цитата, «ни у кого не было никакой возможности оказывать политически мотивированное административное воздействие на партию», конец цитаты. Предполагая, что СТР начинает новый этап своей деятельности, кто-то из сочувствующих растиражировал это объявление в соцсетях, добавив интриги предстоящему событию. «Не бойтесь врагов, бойтесь равнодушных. С их молчаливого согласия происходят все преступления. Давайте строить республику. Приходи, будет интересно». Хоа Гаглойте зарегистрировал политическую партию в 2013 году. В начале своей деятельности СТР успела сделать несколько громких заявлений, в том числе касающихся расследования коррупционных дел на территории республики. Сам Гаглойте до недавнего времени работал в должности заместителя полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования. Ровно 2 года назад, после окончания срока полномочий, он покинул этот пост. Во время президентских выборов 2017 года Гаглойте пытался выдвинуть свою кандидатуру в качестве одного из претендентов на кресло главы государства, однако не смог собрать нужного количества подписи от инициативной группы избирателей. Несмотря на эмоциональный призыв на съезд политической партии, пришло около 20 человек. Журналистов в зал не позвали. Меня попросили понять ситуацию, то, что есть внутренние партийные дела, которые должны решаться без чужого присутствия. Однако после Гаглойте согласился пообщаться с «Эхом Кавказа». По его словам, за закрытыми от посторонних глаз дверями им было объявлено прекращение деятельности СТР, так как в соответствии с действующим законодательством она была бы ликвидирована в любом случае в 2018 году, продолжает Хоа Гаглойте.
Законодательство требует о политических партиях, значит, там две нормы. Одна из них, партия должна либо участвовать в 2 выборных циклах предыдущих, либо же в течение 5 лет должна участвовать. В 2 выборных циклах мы не участвовали. В президентском мы не участвовали. В парламентских предыдущих подавали документы, но решением Минюста нас не допустили к выборам, потому что, согласно действующего законодательства, регистрация должна была иметься за год до выборов. Там такой правовой казус возник, что за год до выборов нами было получено свидетельство о регистрации. Но есть такая процедурная вещь еще, запись внесения в Единый государственный реестр юридических лиц. И вот запись произошла через неделю со срока в год до даты выборов.
Партия «Справедливость, труд, развитие», по словам Гаглойте, успела немало сделать и внесла лепту политическую жизнь Южной Осетии. Холгоглойт оставляет за собой в качестве правообладателя партийную газету «Ирон Нхас».
У партии была зарегистрированная газета. Это актив информационный. И решением съезда произошла переуступка прав собственности в соответствии с законами. А юридические лица имеют право распоряжаться своей собственностью. Высшим органом у нас является съезд. И решением съезда газета был передано право собственности мне как юридическому лицу. Я еще и когда ушел с работы, я зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.
Начальник управления по внутренней политике Мурат Ванеев, который присутствовал на съезде партии СТР, считает, что пока сложно говорить о тенденции к сокращению общего числа политических партий в Южной Осетии, хотя политический процесс, который развивается естественным образом при работающих в государстве законах, предполагает как партийные самороспуски, так и укрупнение политических сил.
Я надеюсь, что вот этот процесс политического или партийного строительства в нашей республике будет проходить естественным, логическим, осознанным путем. Хотелось бы на самом деле, чтобы партии организовывались на идеологической основе, чтобы там были люди, чтобы эти люди старались что-то делать, чтобы умели друг друга слышать.
Самороспуск этой политической партии, добавил Ванеев, может повлечь за собой последствия. Уже бывшие ее сторонники могут перейти в другую партию или активная часть партийцев создаст новую политическую силу. Он назвал это хорошим процессом утряски в этой сфере. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается реформа судебной власти, хотя закон о судебной реформе до сих пор не принят. Сегодня президент потребовал от правительства утвердить законопроект и направить его в парламент до конца этого месяца. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на специальном совещании с участием представителей Верховного и Арбитражного судов, генпрокурора, министра юстиции и главы парламентского комитета по законодательству, законность и местному самоуправлению заявил, цитата, «Мы понимаем свою ответственность и ответственность судей перед делами экономического и уголовного характера, которые они рассматривают. Думаю, те сроки, которые мы поставили до конца октября, утвердить проект закона и направить его в парламент вполне выполнимы. Реализация реформы не должна больно ударить по бюджету судей. Все должно пройти гладко, понятно и без особых потрясений». Конец цитаты. Сказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев напоминает, что о реформе судебной системы Анатолий Бибилов говорил задолго до избрания президентом. И тогда это встретило сильное сопротивление со стороны исполнительной власти и самих судов. Цитата. «Но без реформы невозможно, поскольку Высший арбитражный суд упразднен, а его полномочия перешли к Верховному суду», отмечает Петр Гасиев.
Об этом сейчас готовят вместе со специалистами, с юристами администрации президента, правительства, судов. Значит, вместе с ними работают юристы и из парламента, в частности, один из наших ведущих юристов, это Алиса Кучева.
Судебная реформа, объявленная в Южной Осетии в 2014 году, пока не завершена. Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию о Верховном суде Республики Южная Осетия был принят 7 мая 2014 года и предусматривал переходный период до 1 января 2015 года, в ходе которого планировалась реализация главной цели – реорганизация Высшего арбитражного суда. В соответствии с Конституцией он был упразднен, и его полномочия в качестве суда, надзорной и кассационной инстанции должны были быть переданы в юрисдикцию Верховного суда. Но правительство Дементия Кулумбегова, наоборот, приостановило действие Конституционного суда о Высшем арбитражном суде, поэтому этот суд продолжал числиться бюджетополучателем. Более того, в 2016 году кабинет министров заложил на его расходы в год бюджете на 2017 2015 год солидную сумму – около 15 миллионов рублей. Это решение стало причиной конфликта между тогдашним президентом Леонидом Тибиловым и спикером парламента Анатолием Бибиловым. И парламент заблокировал принятие госбюджета на 2017 год. Компромиссным решением между исполнительной и законодательной ветвями власти стало принятие главного финансового документа с поправками и условием завершить судебную реформу до 1 января 2018 года. Говорит председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, один из авторов законопроекта Олеся Кочеева.
Стороны парламента, эксперта, есть четкое понимание, что для того, чтобы мы говорили уже о том, что суды наделены полномочиями в полном объеме и принимают законные решения, как по части дел по экономическим спорам, так и по всем остальным, надо все-таки, конечно же, уже их наделить полномочиями, в том числе и по рассмотрению экономических. Что касается арбитражного суда, то он просто перейдет уже как суд полномочий.
По словам Олеси Кочеевой, данная судебная реформа предусматривает только реструктуризацию Высшего арбитражного и Верховного судов Южной Осетии. Цитата. «Вопрос создания Конституционного суда пока не обсуждался», пояснила Олеся Кочеева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ. Президент Южной Осетии Анатолий.
В последние минуты пришла новость из Грузии. Уроженец села Думастори Панкисского ущелья, 18-летний Муслим Куштанашвили, погиб в Сирии. Об этом сообщила панкистское общинное радио «Уэй» сегодня, 2 октября. При этом не сообщается, как погиб Куштанашвили. Он покинул Грузию 2 года назад и отправился в Сирию в возрасте 16 лет через Турцию. Это в свое время породило вопросы в связи с тем, каким образом удалось несовершеннолетнему покинуть страну через аэропорт без письменного согласия родителей. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.